Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник», в студии Мария Меркулова, Алексей Красильников. Маш, приветствую.
Приветствую, Леш.
Как обычно, традиционно и постоянно напоминаю, что «Радио Спутник» следит за всем, что происходит в мире, и рассказывает об этом на страницах сайта radiosputnik.ru в соцсетях. В какой бы вы соцсети ни находились, там можно найти «Радио Спутник» или «Радио Спутник» вас найдет. Самые примечательные цитаты гостей нашего эфира попадают в телеграм-канал, но самое главное — это тот самый прямой эфир, непосредственно в котором мы разбираем ключевое и за сегодня, и за вчера, и за завтра, мне кажется, тоже. Вот такое сообщение. Про завтра не просто так сказал. Жители Петербурга старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, теперь обязаны прививаться от коронавируса. Вот оно, обязательное вакцинирование.
Да, для определенных групп населения. Ну, вот об этом говорится в постановлении главного санитарного врача, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Натальи Башкетовой. Хронические заболевания. Любопытно, здесь мы обратили внимание на то, что речь идет не только о тех, ну, которые все могут подумать, да, там астма, сахарный диабет.
Что-то легочное,
да,
что-то сердечное.
Да, об этом уже говорили. Да, эндокринная система, там, конечно же, диабет, но также еще и ожирение. Угу. То есть это значительно увеличивает количество людей, которые подпадают таким образом под требования об обязательной вакцинации, как люди с хроническими заболеваниями. Ожирение в данном случае вот фигурирует непосредственно в постановлении.
Мне кажется, чтобы получить именно справку про ожирение, должна быть очень большая масса тела. Именно прям справка медицинская.
Дело в том, что если проходятся медицинские осмотры, просто обычная диспансеризация, вес, рост, все сразу вычисляется.
Но это не ожирение, это не такая вот прям чтобы... Лишний вес — это лишний вес.
Да, но там же разные, там же есть шкала. Есть лишний вес, избыточный вес, дальше уже ожирение. Первый, второй и так далее степеней, в зависимости от. Но это вот те нюансы, которые еще подлежат отдельному рассмотрению. Какая есть информация по датам? Должны первым компонентом привиться до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. Причем, как говорят в пресс-службе Петербургского управления Роспотребнадзора, обязательная вакцинация касается не только работающих людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, но и тех, кто не имеет работы.
Ну вот это мы как раз к разговору подходим о том, что это не профессиональное деление.
Да.
Пока по возрасту и по медицинским ограничениям.
Здоровья, да, по медицинским показаниям.
Для всех.
Угу. Да, и непонятно, правда, каким образом и за счет чего можно повлиять на, например, неработающих пенсионеров или неработающих людей с хроническими заболеваниями, для того, чтобы они все-таки сделали прививку и защитили себя, окружающих и своих близких. Потому что, ну, понятно, что работодатель может отстранить от работы непривитого сотрудника, так как есть тем более требования о 80% в определенных сферах. Ну, там огромное количество сфер, я их не буду, естественно, перечислять. Все мы уже, наверное, выучили этот список.
Ну, так что, получается, административное правонарушение будет или что?
Вот,
вот это как раз
как
момент.
Непонятно, честно говоря, какие будут в данном случае ограничения для таких людей, запрет на выход куда-то дальше продуктового магазина или площадки для выгула собак, я не знаю, рядом с домом. Каким образом? Ну, ждем дополнительных пояснений, конечно, от Петербурга по этому решению.
То есть это первый компонент до 15 ноября, и дальше на второй, видимо, сколько? Две недели?
До 15 декабря, месяц остается.
Угу. То есть вот оно, можно сказать, из Санкт-Петербурга, из Ленобласти приходят интересные сообщения.
Да.
Относительно того, например, было про музеи по иностранным вакцинам.
Правда,
можно якобы заходить.
Да-да-да, мы это разбирали тоже в наших эфирах.
Теперь Санкт-Петербург и здесь пытается.
И, возможно, это первая ласточка. Многие другие регионы могут последовать примеру Петербурга, если он окажется проработанным.
А представляешь, наоборот, сейчас федеральные какие-нибудь власти скажут, что нельзя таким образом ограничивать, и снова придется говорить «нет», пошутили, обманулись. Но действительно...
Не исключено, что еще будут корректировки.
Да,
назовем
да.
это так.
Много очень говорится. Дискуссия вот эта действительно ведется о том, насколько нужна, важна, обязательная вакцинация. И вот, да, действительно, в Санкт-Петербурге первый такой опыт.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А тут, оказывается, русский язык будет меняться, потому что в Минпросвещение планируют обновить правила орфографии и пунктуации.
Чем, как, да, это мотивировано?
Когда уже, наконец, как в испанском языке будет, как слышу, так и пишу.
Это хороший вопрос. Ты понимаешь, дело в том, что сейчас Минпросвещение лишь общий такие дал нам понимание общее лишь о том, что собираются
снова без
сделать.
Деталей, как пока, и в да, Ленобу, пока, да, в Санкт-Петербурге.
До конца, сейчас тебе скажу точнее, к концу 2021 года доработают вот этот документ и этот проект с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН.
Я продолжаю проводить параллели времени столько же, сколько на два компонента вакцины пенсионерам, заболевшим в Санкт-Петербурге.
К чему бы это действительно?
Те же самые. Ну, хорошо не к 30-му году, а то, знаешь, у нас любят.
Ну, это тоже все
долгосрочно.
Не обязательно. Ну, в принципе, до конца 21-го осталось всего, ну, около 2 месяца, даже меньше, так что. Почему решили вообще этим заняться? Дело в том, что объясняют в Минпросвете, сейчас русский язык опирается на правила русской орфографии и пунктуации, утвержденные в 1956 году, то есть более 60 лет назад. И, мол, сейчас возникла абсолютно естественная необходимость в том, чтобы определить, как должен современный русский язык должен функционировать в смысле орфографии и пунктуации, как должны писаться слова. Я помню в свое время, ты, наверное, тоже помнишь, Леш, может быть, в начале пандемии, как писать коронавирус. Закрепилось почему-то коронавирус,
да.
Хотя не существует в русском языке соединительный гласный А. Он должен быть коронавирус.
Там такие нелепые объяснения,
да,
были.
Почему блогер с одной Г, хотя он и в оригинале пишется с двумя Г, да, в английском.
В русском языке с одной.
В русском языке с одной и так далее. То есть вопросов много. Уж мы молчим там про слова офшор, дефолт, риэлтор, каршеринг, лоукост, костер, например. А как писать и какой частью считать слово мини, миди, такси, видео, аудио и так далее? Ну, такси понятно, да?
Но очень вот много информации сразу. Давай потихонечку, да, и рассортируем. С нами на связи педагог, автор YouTube-блога «Училка versus ТВ» Татьяна Гартман. Татьяна, здравствуйте.
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 Татьяна, ну что же, как вы относитесь к тому, чтобы были внесены какие-то изменения? Мы пока вот опираемся на общие такие слова от Минпросвета, пока у нас более четкой информации нет, конечно, от ведомства. Чего бы вы, может быть, как вы считаете, что стоит подкорректировать, что стоит кодифицировать?
Или
уже,
может быть, ничего, потому что есть
язык
понимание,
живой,
что
язык живой, он развивается, вот, все норм.
Но, с другой стороны, есть традиции, есть основы, которые менять, может быть, не надо.
Да.
Ну, вопрос, конечно, очень сложный, однозначно на него ответить невозможно, но мне кажется, что все-таки, конечно, новые слова и, скажем, новые версии старых слов, безусловно, должны вводиться в язык постоянно, регулярно, не нужно забывать об этом, нужно идти в ногу со временем, огромное количество слов заимствуется, огромное количество слов переосмысляется и получает другое значение, огромное количество слов люди начинают вдруг произносить или не вдруг, с каким-то, ну, в каком-то другом варианте, там, ставить в другом месте ударение и так далее. Естественно, это должно все фиксироваться в словарях, но при этом не забывать все-таки о какой-то классике. Ну, то есть, понимаете...
Вот, да, Татьяна, я прошу тебя, а вот что должно, на ваш взгляд, быть главнее? Что должно быть главнее? Как говорят в народе, то есть язык должен упрощаться, кофе среднего рода, вот это вот все ударение, где ни попадя, где захотел, там и поставил, много ударений в одном слове. Или же, извините, вот у нас словарь, вот у нас Пушкин, вот кто? Даль.
Ну, вот мне кажется, нужно найти как раз очень такой вот какой-то разумный баланс между тем, что популярно в народе, и тем, что, ну, скажем, закреплено за классической литературной нормой.
Вот, ну, вот Татьяна, смотрите, этот поиск баланса, это такая страшная штука. Я, честно говоря, когда вообще увидела эту новость,
смотрите,
я немножко так это забеспокоилась.
Мне кажется, должны быть проведены какие-то исследования. Вот смотрите, слово «послушник». Ну вот ни один нормальный человек, извините за выражение, не произносит это слово правильно с ударением на первый слог. Вот, послушник, ну никто так не говорит, и послушница. Все говорят послушник и послушница. Но почему-то все-таки пока еще в словарях нормы считается только один вариант с ударением на первый слог.
Да, но здесь про орфоэпию все-таки не идет речь. Идет речь пока что про орфографию и пунктуацию.
Ну а орфография, смотрите, входят новые слова в язык, они должны как бы приобрести определенные нормы орфографии. И здесь должны, ну, как бы филологи разумно подходить. Ну, вот смотрите, вы задавали вопрос, я слышала, почему блогер с одной «Г»?
А
ну,
киллер с двумя, да-да-да.
А киллер с двумя «Л», тем не менее. А дилер с одной «Л».
Смотрите.
А, нет, там от происхождения, да.
Что касается блогера, есть слово, мы уже берем русский язык, мы не берем английский, да, то есть мы берем уже бытование этого слова в русском языке. Вот есть в русском языке слово «блог», оно явно пишется с одной «г», правильно? Ну, мы не... Вряд ли мы блог...
Ну, и в английском оно с одной «г» пишется. Ну, мы, конечно, здесь не отождествляем правила разных языков, безусловно, но так как это заимствование...
Смотрите, есть слово «блог» с одной «г», явно с одной «г», 100% с одной «г». Далее, мы берем слово «блогер», это уже человек, который делает блог, да, то есть делатель. И вот так вот в русском языке есть суффикс «ер», но нет там интервьюер, например, да, там парфюмер, но нет суффикса «гер», понимаете? И получается, что вот эта вот вторая «г», блог-гер, она какая-то нелепая для русской орфографии, для русского словообразования.
Ой, мало у нас согласных гласных в
у
корнях
слов. У нас исключений вообще больше, да, 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 чем правил.
Я бы хотел сказать,
чем слов, которые
в корнях
этим
чередуются. Ну, бывает же там. Там «о», там «а», тут под ударением здесь. Ну, но
понятно,
вошло,
но суффикса «гер», суффикса «гер» нет в русском.
Это может быть удвоенное согласное в корне слова.
То
есть правило по удвоению?
Так, блога «г» получается, понимаете?
Блога «г», да, корень блога «г».
Ну, да, а, кстати, блогинг у нас как пишется? Блогинг тоже с одной «г», да?
С одной «г» тоже, с одной «г».
Кошмар.
Вот слово...
Извините.
Я почему-то...
Это крик души. А есть что-то такое? Кстати, о криках души, Татьяна, что вас неимоверно бесит, например, либо в современном русском языке, что уже закрепилось в разговорной, например, речи, или кодифицировано, но быть так не должно, что вы видите, например,
знаете,
в новостях?
Немножко, ну, я не могу сказать, что вот прям уж так сильно бесит, да?
Но
мне не очень нравятся некоторые выражения, они мне режут слух. Да?
Так.
Такие выражения, как «в разы», например. В разы. Я всегда борец за чистоту смысла. И я не понимаю, что значит «в разы». Это в 10 раз, в 20 раз, в 30 раз, в 50, в 100, в 1000, в миллион.
Или
я
всего
не
в
понимаю.
Два. Да.
Ну, два раза.
Ну, три раза, четыре раза.
Поэтому меня немножечко вот коробит, когда я слышу это выражение, потому что я не понимаю, я его не ощущаю смыслово. Поэтому мне это не нравится. Например, мне не очень нравятся новые такие, скажем, ну, я бы даже сказала уже языковые мемы, может быть, не мемы, а вот ну, такие тоже выражения, которые сейчас модные у людей. Например, от слова «совсем» вот мне не нравится.
Ох, какое, да, популярное. Угу.
Очень популярно, да, то есть что значит «от слова совсем»? Я понимаю, что это значит, ну так если посмотреть на это образно, как-то поискать какой-то второй смысл, я понимаю, в каком значении употребляется это. Но мне вот само выражение «от слова совсем».
Поняли вас. Татьяна, у нас, к сожалению, не так много времени. Наш шеф-редактор спрашивает, очень просит спросить. Говорит, очень надо узнать, когда и разрешат ли. Сейчас мне будет больно, но тем не менее, скажу, разрешат говорить «звонит».
Звонит, ложи, да ихние компьютеры. Когда уже все это будет?
Ну, начнем с того, что кофе уже закреплено как слово, которое можно употреблять и в среднем, и в мужском роде.
Зависит от его качества, да.
Татьяна,
и
спасибо.
Это уже
увы, вынуждены вас спирать. Но ваш тезис о том, что все должно
может
быть по необходимости,
да,
и со смыслом, вот это, наверное, главное, чем должно Минпросвещение руководство. Татьяна Гартман, педагог, автор YouTube-блога «Училка versus ТВ» на радио «Спутник». Россия стала частью глобального инновационного альянса. Сингапурский проект помогает стартапам выходить на международный рынок.
Подписала Москва соглашение и предусматривается, что вот это агентство по делам предприятий Сингапура, это глава организации этого альянса, оно сможет оказать поддержку стартапам теперь в том числе и российских при выходе на рынок Сингапура, а Россия, соответственно, сингапурским стартапам для выхода на российский рынок. Вообще, если говорить о том, как оценивают в Сингапуре российскую сферу, экосистему, простите, инноваций, такая формулировка звучит, показывает она, мол, стабильный рост. Объем инвестиций в этой области превышает 868 миллионов долларов, и более 30 сингапурских компаний уже принимают участие в инновационной деятельности, связанной с Россией. Вот это из официальных заявлений. Поможет ли действительно участие в этом альянсе российским компаниям, российским стартапам? Свою точку зрения по этому вопросу высказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.
У России очень большие проблемы с инновационными проектами и особенно с выходом на международные рынки, на мировые рынки. Это все связано и с отсутствием у России необходимого опыта, навыков, необходимых структур и с большой конкуренцией. И это связано с тем, что нет необходимых связей с различным рода фирмами, которые могли бы эти инвестиционные проекты адаптировать для себя. Это старая проблема России, которая очень трудно решается. И, возможно, вот вступление России в этот инновационный альянс с Сингапуром поможет России решить эту проблему.
Кстати, еще Борис Шмелев сказал, что российским предпринимателям вот таких инновационных компаний, создателям, им нужно обращать внимание на опыт Китая. И, кстати, правительству России тоже, ну, России как государству, потому что Китай, мол, отлично продвигает свои технологии на международные рынки.
Я вот все не мог понять, в чем проблема-то. Если вопрос о продвижении, то, конечно, да, этот вопрос снимается полностью.
Вопрос продвижения.
Потому что придумать вообще ерунда, вот если так посравнить. А вот рассказать остальным, показать привлекательность, выгодно продать, заинтересовать и сказать, что это лучше, чем у остальных, вот это да, это
причем,
намного
да,
более
речь
важно.
Здесь все-таки идет о стартапах, может показаться и может возникнуть такое первое какое впечатление, когда мы думаем о технологических компаниях России. Я думаю, одни и те же примерно придут в голову большинству россиян, самые крупные громкие названия, но здесь речь все-таки о стартапах. То есть это что-то маленькое и крутое. Что-то, что только зарождается. А, вообще входит вот в этот альянс, он существует только с 2017 года, и там, ну, довольно много таких мастодонтов, скажем, технологических, представленные страны там прежде всего городами. Городами и регионами.
Регион, ага.
Да, которые наиболее технологически развиты, где больше всего стартапов. Лос-Анджелес, Силиконовая долина, Пекин, Шанхай, ну, и многие-многие другие. Бангкок, Лондон, Хошимин, Манила, Токио.
Хошимин.
Можете себе представить, да, Берлин, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт,
ну, вообще нет,
Париж.
Про Вьетнам разные тоже говорят. Вообще, это, кстати,
и теперь Москва,
любопытно прозвучало о том, что надо бы обратить на опыт Китая. Здесь не то, что это должно удивлять. Здесь Китай давно уже утвердился как лидер, поэтому здесь
да.
Такой момент, что в первую очередь, наверное, на Китай, а дальше уже, да, Силиконовая долина, Нью-Йорк и Лос-Анджелес всякие.
Радио «Спутник».
Спустя 8 лет и еще 2 Олимпиады Россия может лишиться первого, неофициального первого места в медальном зачете на тех играх, которые прошли в Сочи в 2014 году. 2 зимние Олимпиады прошли, 8 лет. И какое-то время, если я правильно помню, одно время ведь уже там сняли количество медалей, упали на второе место, потом что-то вернули, снова вернулись на
игры,
первое.
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой, да. Ну, вспомнился что-то, слоган вдруг навеяло.
Это прям песня целая была.
Да, 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 была такая. В общем, 15-17 марта 2022 года спортивный арбитражный суд должен рассмотреть апелляции на дисквалификацию бывших уже биатлонистов Устюгова и Светланы Слепцовой.
Ну, бывших, потому что они по возрасту уже карьеру завершили.
Да, да,
а
они завершили. Они завершили, но разбирательство не закончено. То есть должны были это еще раньше рассмотреть, чуть ли не в октябре вот текущего 21 года, но, мол, еще сбор доказательной базы был не завершен, поэтому, в общем, отложили это дело до аж середины марта 22 года. Дело в том, что в феврале 20-го, сейчас у нас такой таймлэпс, да, мы все время между временами скачиваем, Международный союз биатлонистов объявил тогда, что Слепцова и Устюгов дисквалифицированы на 2 года на основании данных Московской антидопинговой лаборатории. Их уличили и признали виновными в использовании запрещенного вещества астарина, это в случае Слепцовой, и Устюгов это оксандролон. Подали апелляции спортсмены, вот эти апелляции будут рассматривать. И если такие будут они, эти апелляции, в общем, завернет спортивный арбитражный суд, если они будут, да, отклонены, то таким образом, получается, Россия потеряет то самое неофициальное первенство на сочинских олимпийских играх зимних 2014 года. Какие перспективы здесь? Бывший глава Союза биатлонистов России, депутат Государственной Думы Владимир Драчев высказал свои предположения.
Там же очень все просто и понятно написано. Запрещенные препараты, которые были найдены. Даже не подозрения, а запрещенные препараты. Поэтому какие-то шансы на апелляцию маловероятны.
Да, вот у спортивного комментатора Дмитрия Губерниева вообще несколько другой взгляд на этот вопрос и на итоги Сочинской Олимпиады.
моей точки зрения, тут совершенно не важно, удержим мы или не удержим. Потому что мы медаль в биатлоне уже и так потеряли, скажем, депутат Шипулин уже не олимпийский чемпион. По поводу Слепцова и Устюгова КАС примет решение, но сейчас возвращаться к событиям резона точно нет никакого. Надо смотреть вперед. Олимпиаду в Сочи мы уже проехали. Наследие работает, организация была прекрасная. Победы у нас остались в памяти. К сожалению, допинговые истории тоже у нас в памяти остались. Поэтому сейчас прогнозировать, что будет, я бы не стал. У нас выросло новое поколение спортсменов, которые обладают нулевой терпимостью к допингу. И ошибки прошлого, я надеюсь, мы не повторим никогда.
Я бы вот хотел все-таки к словам Дмитрия Губерниева добавить, что спортсмены с нулевым допуском, к уровнем допуска к допингу выросли, а вот хорошие спортсмены в биатлоне почему-то появляются намного более редко. И, ну, да не то, что намного более, просто вообще куда-то они исчезли. В биатлоне совсем давно никто что-то никак не радует. И, кстати, да, здесь можно, наверное, абсолютно полностью мнение Владимира Драчева, ну, как это сказать, придержаться. Он руководил биатлонным союзом как раз, когда значительная часть этого разбирательства была. Там в российском биатлоне тоже чехарда в руководстве в разных направлениях. Вот. А так абсолютно да. Наверное, все, когда смотрели, болели, все вряд ли думали о том, что будет через 8 лет, где какие решения пересмотрят. Ну, а так, да, шутки про то, что нужно пересматривать результаты Олимпиад в 50-е годы, в 40-е, в 30-е. Обязательно найти все доказательства. Ну да, эти шутки уже отгремели.
Кстати, вот по поводу скорости выявления допинга. Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила о дисквалификации бегуньи, российской же, соответственно, Анастасии Брагиной, за нарушение антидопинговых правил. Проба, которая оказалась у нее положительной на допинг, от 14 апреля 2021 года. Полгода прошло с тех пор. В принципе, нет, это, конечно, не 8 лет. Но, тем не менее, ну, довольно там длительный срок. Полгода.
Нет, полгода, это, мне кажется, прям совсем мало.
Ну, я... А что там можно изучать полгода? Ну, я, конечно, дилетант в этом смысле, я просто не понимаю. Это что за анализ?
Я думаю, что здесь не только и медицинское изучение.
Ватронный
здесь
коллайдер отправляют?
Нет,
ничего.
Здесь еще, я думаю, бумажная бюрократическая работа, это поиск соответствий. И плюс сейчас же есть универсальная отмазка для всего. Ну, коронавирус же.
А, да, точно. Как я могла об этом забыть? Хорошо, что ты напомнил. В общем,
ну, Брагина
тем не менее,
спортсменка молодая, да. Она особо нигде не светилась, выступала, если я верно помню, на молодежных первенствах в основном внутри России. Представляла, если опять же правильно помню, Новосибирск или каким-то образом вот в сибирский регион. То есть, ну, карьера, видимо,
ну,
вот.
Ну, сейчас, да, на 4 года дисквалифицирована.
Ну, фактически она все
до июля 25-го.
До июля 25-го. Ну, по сути, все, на карьере можно поставить крест. Да. Это в очередной раз. Да. Даже не пример, а напоминание спортсменам. Если захотите поиграть с допингом, всегда понимайте, что если
какие
что...
Какие будут последствия?
Если что, у вас ищите какую-то другую работу, другое образование. Это, в принципе, никогда не помешает. Другое дело, кто-то может в депутаты пойти в 40 лет после завершения спортивной карьеры, а кому-то нужно будет об этом думать в 25. Эксклюзив только за деньги. Инстаграм добавит функцию платной подписки на аккаунты. Какие-то
зачем
сплошные,
это надо, непонятно.
Сплошные новшества
я тебе сразу
в Инстаграме.
Скажу.
У них столько инициатив за последнее время. Это вот четко
фонтанирует. Мета фонтанирует.
Четко ощущение. Инстанирует, я бы даже сказал. Как тебе? Ощущение, что упускают они позиции. И за счет этого хотят что-то новое предложить, альтернативу, вариант посмотреть, у нас все еще круче.
То они тиктоки, то они видео новые запускают, то они их отменяют и просто разрешают загружать теперь видеоролики какие-то длиннющие, да, то еще что-то. Все время новые инициативы. Теперь вот эксклюзивные некоторые подписки, которые будут по-хорошему должны давать доступ к контенту авторов, эксклюзивным уже. Ну, то есть это получается, что площадка должна будет это согласовывать с автором.
Инстаграм придумал свой Патреон, я правильно понимаю?
Что-то в этом роде, да, получается, что так. Цена подписки от, я буду округлять, от 1 до 5 долларов. Почему такая разница, тоже не очень понятно.
Ну, кто-то туда выложит книгу, а кто-то всего лишь раскраску. Ну, я так.
Например, да. А может быть, это еще как-то будет зависеть от того, насколько это большой канал, насколько это большой аккаунт сам по себе и популярный, и востребованный. Поэтому туда может быть дороже вход, скажем так. И еще непонятно, а захотят ли сами владельцы аккаунтов, ну, например, если это не бизнес-аккаунт, а публичный
думаю,
аккаунт какой-нибудь знаменитости.
Здесь как раз речь идет про тех, кто хочет этот самый контент создавать,
да.
Потому что как раз ужесточают вот эти привычные площадки.
Премиум-подписка на YouTube можно это вспомнить тоже.
сказал. Но по большей части я имел в виду Patreon или какие-нибудь OnlyFans, да, где ужесточают требования к тем людям, которые там контент размещают. А Инстаграм, видимо, хочет сказать: ребят, посмотрите, мы тоже так можем, мы тоже. Все равно вы туда фотки выкладываете.
Еще же хотят какие-то эксклюзив сторис отдельно сделать, эксклюзивные стори. А будет ли это входить, кстати, вот в эту подписку?
Давайте Татьяне
Гартман
перезвоним. Как сторис правильно говорить? Это множественное сторис?
Да, если в русском
сторис,
языке. Ой, сторисы, мне плохо. Вообще я не могу.
Сторисы, вот так вот.
Сториса. Одна сториса.
Нет, не
одна. Либо стори уж давайте, либо сторис. Ну, как-то
вот. Если их много, то сторисы еще в конце, на всякий пожар.
Давайте хотя бы не склонять.
О, а это еще и склоняться ведь будет. Но там, да, там только для про орфографию и пунктуацию, про склонение вроде не знаю еще. Хотя, может быть,
посмотрим, посмотрим.
Сейчас они как Минпросвещение
ждем, мы очень ждем
профиль в Инстаграме. Как сделают его платным, и всем мало не покажется. В общем, много любопытного в мире происходит. Радиоспутник.ру – это наш сайт. Радиоспутник – это наш адрес в Телеграме. Подписывайтесь и будьте в курсе. Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов. Маш, благодарю.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».